Ну и где-нибудь в одном месте все-таки вам это, у вас этот DCOM файл примут. Вот. Ну, а когда у вас это дело примут, то у вас будет модель, и вы можете себе распечатать зубы настоящие. Не какие-нибудь из интернета, ваши собственные зубы. Вот, что еще? Вот тут подсказывают, в гипсе же можно отлить пирамиду Серпинского, да. Можешь взять мою модельку на 8 гигабайт пирамиды Серпинского, напечатать ее, опять-таки, тебя, скорее всего, везде пошлют нахуй, потому что ее, по большому счету, невозможно напечатать на современных принтерах. Вот, делаешь эту пирамидку и печатаешь ее в металле. Вот это так. Нам пишут, ну, при МРТ не фиксируют голову. Ну, во-первых, КТ и МРТ – это разные процедуры. Во-вторых, на МРТ ты лежишь, и датчики крутятся вокруг тебя. При этом тебе, ты лежишь на специальной подложке, грубо говоря, и тебя, твою голову, ничто не задевает. А вот когда мне сканировали именно челюсть, то вот эта крутящаяся хуйня мне голову задела. Вот, поэтому в одном случае имеет смысл, в другом случае нет. Но даже на МРТ, если у тебя там какой-то припадок, тебе тоже могут зафиксировать голову зажимами. Вот.
Когда МРТ делали этот, во время МРТ, я прям почувствовал запахом. Этот горелое прям мясо такое, в башке что-то защелкало, короче, и запах горелого мяса прям вот один раз только был.
Ну все, это выжгли мозг, очевидно.
Ну да, я так думаю. Два года потом доживю, не потом как-то этот породы снимался. Больше делать не буду, даже если подыхать буду.
Мне делали раз 5. Если бы деньги, то можно еще раз сходить. Мне не жалко. Вот. Я готов делать МРТ каждый день. Вот. Кто бы мне это оплатил? Нам пишут, зубы же вроде не выращиваются. Анончик обратился в конференцию 3D-принтерщиков. Тут, понимаешь, каждый второй 3D-принтерщик, кто не принтерщик, тот ювелир. Вот. Биологов среди нас, к сожалению, нету. Вот. Поэтому мы можем только печатать, отливать, обрабатывать, полировать, шлифовать и так далее. А вот выращивать нет. Но если ты биолог, генетик, биохак, добро к нам пожаловать. Короче, вот вам идеи, которые... Я предлагаю вам напечатать и отлить из металла. Проволочка, шарик из проволочки, свои зубы или пирамиду Серпинского. Чего заткнулись? Парируйте.
Идеи кончились у всех.
Я так и не понял, что за идея с шариком и проволочкой. Я понимаю, что шарик будет как формировать конус, а проволочка будет как то, через что проходит металл в канал. После того, как я эту проволочку вымою, там будет в форме отверстия. Это имеешь в виду?
Смотри, я имею в виду, тебе нужно будет длинный канал сделать. И длинный канал – это такая вещь, которая будет тебе очень сильно мешать пролиться металлу. Грубо говоря, когда тестируют литье, и металлы на литье делают, ну, например, спиральку пытаются отлить. То есть это длинный-длинный канал, который нужно заполнить. И шанс непролива очень-очень высок. То есть ты увидишь все возможные косяки, которые у тебя будут. Грубо говоря, шарик из проволочки – это такая вещь, которую, ну, отлить очень сложно без вакуумной установки.
Именно из полки шарик, то есть он будет смотан как клубок ниток, это имеешь в виду?
Да.
В идеале. Я так полагаю, что что это для того, чтобы когда спиралька опускается вниз, то в шарике она поднимается потом вверх. И идея твоя в том, чтобы заполнить пространство и вниз, и вверх, и посмотреть, как она прольет.
Да, да, да. Ну, плюс еще и простое изготовление. Грубо говоря, делаешь шарик из ниток, точнее, из проволоки. Чем толще проволока, тем проще потом будет отливать это дело. И пытаешься сделать второй шарик из ниток. Если ты сумеешь сделать шарик из ниток, вот такой вот, и чем тоньше проволока, тем лучше, поздравляю, ты ювелир.
Ну, собственно, для ювелирных целей я приобрел 3 геодрофитных, но они оказались размером с наперсток. На фото выглядели больше, но не было мерено, не имеет чего-либо для референса. Вот, и один шамотной глины, который продавец, у меня даже скрин есть, назвал «коншотная глина», когда не знал, что это. Вероятно, хотел написать «шамотная», и автозамена сработала, потому что, судя по возрасту, это не тот, который бы шутил, что ли. Вот, окнажем занимается. Вот, думаю, что мне тоже для этих целей. А я думаю, что у него тигли побольше. Но за такую цену, 30 гривен, как для вас остальных, там они по 100, по 200. Но я подумал, будет 20 метров в толщину. Вот, в диаметре и в глубину там 3 сантиметра. А оказалось гораздо меньше. Просто сфоткано с очень хорошим макросъемкой, четкой. Это, собственно, меня в заблуждение, скорее всего, ввело, потому что я учел такой момент и предположил, что никто специально в макросъемку не переключается, чтобы впритык сфотографировать. Вот. Но линейки не было, и вот я ошибся. Но, тем не менее, тот, который из керамики или прессованной шамотной глины, он отсутствует блок, но он маленький, 22 где-то миллиметра диаметра или где-то около 2 сантиметров. Вот. Если кому интересно по синтергену, загуглите фуникулер киевский. Мы сейчас в нижней его части. Были на верхней, просто пешком спустились вниз. Вот отсылочки такие вот здесь, если кому любопытно. Вот.
Блять, вот ты своим фуникулером сбил меня в смысле. Я что-то спросить хотел, но забыл.
А я хотел рассказать, можно
рассказать? Секундочку. Там возле Министерства культуры и недалеко есть офигенная забава. Можете там и заночевать, все будет бесплатненько.
А где? Я знаю на Дружбе народов и знаю Электромаш, но там далековато. Вот, назови приблизительный адрес, я скажу, может быть, я знаю о чем. А если не знаю, то...
Смотри, там получается, если... подняться обратно выше на фуникулер, да, тебе надо пройти на пейзажную аллею. От пейзажной аллеи протопать, я не знаю, может, я как-то нарисую. Короче, сейчас я попытаюсь загуглить и нарисовать как-то.
Да, я что я хотел сказать. У вот этого клубка с нитками, сделанного из проволоки, есть одно очень хорошее преимущество. Это моделька, она проста, дешево в изготовлении. Все, что тебе нужно, это проволочка.
Проволочка и пусковоз.
Можно залипла кнопка, прошу прощения, настроен пушки толк, отпустил, сразу пропало. Вопрос, ну тут на влагу на экране реагирует. Вопрос такой, а если из припоя, с чистого волоса, вот, вот припой, смотри, после 90, после 63. Вот, вопрос. Если из припоя сделать, отлить в гипсе, эвакуировать, чтобы порез там стал сухим, не потрескался, а потом выкупить в градусах так на 400, то получится как раз клубок ниток изнутри, который не выгорает бездольно, писаться там какой-нибудь, а именно из металла. Вот как оно было в оригинале из металла, но потом изгрызывало. А за счет того, что гипс пористый, можно вместо того, чтобы заполнение этой структуры пористой каким-нибудь материалом, который его сделает подобным керамике, вместо этого заполнить его, собственно, выкачать воздух, и через поры газ пройдет, и засосет во все мелкие расплавленный латунь, или что пожестче, если там СС-116 какая-нибудь нержавейка. Вот, было бы замечательно. Что думаешь?
Суть способ в том, то, что он форму массу, и там, где он не может выкипеть, вытечь или выкипеть, впитывается в форму массу. Тем самым у тебя остается пустое там место. Если ты это все сделаешь из волова, в тех местах, где у тебя будет волка, нижняя точка, у тебя там будет склеваться. Или он даже начнет там кипеть. Ну, соответственно, организует вокруг столу там накипы, накипы, и все, ничего не получится.
Понятно. Сейчас захожу в Макдональдс, могу не услышать вас, если что, прошу прощения.
Вот, а вообще мне идея с воем понравилась. Если у тебя есть система вакуума плюс какая-то система продувки, почему бы и нет? Это даже было бы еще интереснее. Но самое главное, то, что ты можешь сделать свою условную мастер-модель, этот самый клубок сниток, примерно за бесплатно. Тебе не нужно ничего печатать, тебе ничего, никуда не нужно идти. Он всегда с тобой бесплатно и высокого разрешения.
Но это будет цельный именно клубок ниток, как Арик. Я предполагал, что ты имеешь в виду 3D-моделька имеет как вот ходы у муравьев отступы друг от друга, что эти нитки будут по отдельности. И после выплавления и расплавления у тебя будет пустой внутри клубок ниток с прорехами между этими нитками, что будет как скульптура из металла, очень детализирована, как ювелирного качества. В этом вопрос.
Так тоже можно сделать, но я это не подразумевал. Это, скажем так, если тебе делать нехуй, ты можешь взять какой-нибудь шарик, или припой нахуярить, или проволочку. Это уже твое ювелирное дело. Я бы этим не стал заниматься, поскольку для тестов это совершенно нахуй не надо. Если ты вот сумеешь сделать хоть какой-то клубок ниток, и он у тебя прольется, то уже можешь потом делать и шар из ниток, и кубик из ниток, а лучше уже действительно начать какой-нибудь 3D.
Короче, смотри, улица Ивана Франка, 19, возле метро «Золотые ворота».
Ивана Франка, 19, возле метро «Золотые ворота». Запомнил, хорошо.
Вот. Дальше уже печатаешь на фото в полимернике и можешь печатать хоть зубы, хоть пирамиду Серпинского.
Посмотрите, у
меня... так, еще раз. Это хорошая 19, возле «Золотые ворота», так?
Да, от метро «Золотые ворота», там нужно будет упать вверх, получается. Короче, если будете идти, спросите меня, я объясню, как.
Так, от «Золотые ворота» вверх в Ваном Франка 19. Давай. Там бомбоубежище или там именно дом какой-то заброшка? Что именно там?
Там рядом с этим Министерством культуры немножко в арку, и там будет заброшечка. Там классно, я там несколько лет подряд зависал летом.
А что именно там находится? Там убежище, дом, опиши это место.
Ну там раньше был вообще 4 пустых дома, был спокойный залаз, можно было тусить, а теперь там осталось только как бы огромное пространство. Короче, первый этаж и второй этаж. Под крышей дождя не будет.
Короче, Саня похож на какой-то бомжатник.
Там есть экран какой-то или нет? А там есть охрана или нет?
Нету, охраны нету. Просто место не так-то просто найти, понимаешь? Только те, кто знает, могут там быть.
Все местные бомжи.
Ну, там обычно никого нету, поэтому.
Да.
Да.
Обсидиан, расскажи нам о своем пути металлиста.
Ну, как бы, пути нету, вот в чем проблема. У меня как бы были идеи, но на них сначала не было времени, потом... вернее, нет, сначала на них не было денег, потом на них не было времени, на них есть деньги и при большом желании время, но нет особого понятия, во-первых, где все делать, а главное, нафига мне оно надо. Вот, ну, моя основная идея была это вот 3D-печать металлом, у меня даже была мысль, что типа вот нужно собрать установку, которая будет делать мне филамент вот с... там 80% наполнения металлом, причем такой, что можно печатать, но вот, к сожалению, я что-то потерял нити, нахрена мне все это надо, и как-то вот, да. А так, готовым филаментом, вот я печатал, который такой он есть, вот, но я, опять же, не смог придумать, зачем оно надо. Вот.
Посмотрите, пожалуйста, на этого типичного маминого ювелира-стоматолога. Когда речь заходит о покупке 3D-принтера, я хочу high definition, я хочу 1 микрон точность, я хочу mass production, я хочу делать бабки. Когда у него есть принтер, когда у него есть плавильная туфельная печка, когда у него есть игры и все остальное, о чем мне вообще надо? Зачем я все это купил? Нахуя оно мне нужно вообще? Вот, типичный стоматолог-ювелир.
А твои 3D-принтеры, ну, зачем нет, тебе нужны? Ими деньги зарабатываешь уже или нет?
Ну, у меня точно такая... У меня эта херня.
Светик, где там твои фотоны и эндеры? Давай, доставай.
Ну, я этот эндер собрал, вот, напечатал тестовую модель, восхитился и пошел полежать.
И даже в жопу себе ничего не сунул.
Да.
К сожалению, я пытался, но вот да, кстати. Я уже вам рассказывал, что мне что-то пока не особо удачно идет печать вот гибкими пластиками.
Нет, нам, конечно, похуй, но ты рассказывай.
Ну, вот я пока не понял, в чем проблема. То есть раньше, да, ну как раньше, он у меня сейчас этот моток остыл, не до расхода, ПУ, а, по-моему, 95А, ну такой, как бы гибкий, но довольно жесткий, из Китая, он у меня печатался спокойно, там и на эндере, ну с директом, понятное дело, на К1 не пробовал, ну нафига, как бы вот, с таким, ну, директом с допусками, там, плюс-минус это, там, с большими дырками, все такое. Вот. Но он довольно жесткий, как вы помните, напечатать, как бы, вот, игрушку из него, которая бы налезла на член, не получилось. Он потому что как бы гнется, но не тянется вообще. Я что подумал. Я сейчас собрал новый вот IDEX принтер. Надо... Я все-таки поставил туда хороший экструдер, там хороший достаточно короткий хот-энд получился. Я думаю, блин, ну Orbiter V2, он должен спокойно как бы работать с более мягкими ТПУ. Я купил FD-пласт, катушку FD-пластовского. По-моему, там заявлено А75А, если вообще не 65, я что-то вот это забыл. Я не смог им печатать. Я вот пока не знаю почему, но у меня, значит, я его сначала пытался печатать там, ну, на скоростях маленьких. Во-первых, для начала его оказалось сложно просто засунуть в экструдер, потому что у меня же этот самый дать с кнопкой, вот, его нужно вот прям вот, он очень сильно гнется, его сложно просунуть в эту вот кнопку, но можно. Далее экструдер, в общем, не может с помощью... такого гибкого пластика вытолкнуть остатки АБС, который находится в сопле. Ну, как бы предыдущий пластик был АБС, понятное дело, что целиком его вытащить нельзя, там что-то останется в конце сопла. И вот, видимо, он создал кое-как бы такое усилие требовал, что вместо этого вот этот гибкий ТПУ просто намотался на шестерни экструдера, хотя там, в общем-то, все очень туго, там практически там пластику очень сложно куда-то вылезти, кроме своего ПТИ. Там есть специальный, да, вот такой вот направляющий, который вот почти в упор стоит к шестерням, и как бы пластик, он все равно умудрился туда вылезти, настолько он гибкий. Пришлось экструдер, значит, сначала прочистить вот этим ТПУ-А95, который, и уже после этого очень медленно-медленно вытолкать остатки и зарядить в экструдер. Окей, справились.
Мне от этого рассказа после, как человек тоже хотел быть похожим пластиком, и он это пытался сделать на бомбулабе. Для этого, ну, если что, бомбулаб — это такой гейфон в мире 3D-принтеров. И чтобы ему это сделать, им пришлось выпилить дырку в крышке экструдера несколько винтов внутри ослабить, чтобы еле-еле вот этот самый филамент прожимался, иначе он просто банально не проходил. И вот на моменте, где бомбулабовский, вот башка бомбулабовская пилится, сверлится, я так и думаю, охуеть! Человек ради этого покупал бомбулаб.
Кстати, я вам не рассказывал, но меня грабанули пидорасы какие-то. Два вакуумных насоса.
Не одобряем, порицаем, осуждаем.
И детали где-то, ну, баксов на 1000. Так что у меня трагедия произошла. Мою лабораторию нагнули.
Ну, так вот. Значит, окей, пятый. И после... По-моему, первого слоя фейл. Я такой, почему? То есть вроде он начал его таск выдавливать. Вроде бы он даже начал там пать, ну, как бы немножечко. Но фейл. Окей, снижаем поток до с 5 до 3 кубиков. Ну уж на 3 кубиках он должен его продавливать, достаточно все будет успевать проплавляться. Хрен. Я умудрился как-то настроить его и напечатать где-то слоев 20, после чего опять получил засорение сопла. То есть он, ну то есть, нет, сопла при этом не засорилась. Он просто начал наматываться на шестерни экструдера. Я не знаю, что там ему вот мешает продавливаться. Я такой думаю, ну ладно, может дело в сопле. Может быть у нас вот это вот ЦХТ, да, нет, ЦХТ сопла, да, может, оно как-то из-за специфичной геометрии, оно вот не позволяет печатать настолько мягкими. Засунул туда, нашел старое вулкановское каленое сопло. Тоже хрен. Температуры? Нет, температуры хватало, я пытался ее повышать, потому что, ну, как бы, там, номинальный производитель вообще говорит 190, я печатал на 200. Нагрев до 230 не дал ничего, то есть, что-то во время печати почему-то его вот как бы сопло затыкает на пару там секунд, но этого достаточно, чтобы вот экструдер не мог на эти пару секунд продавить новый пластик, и он и начал наматываться на шестерни. То есть это именно не засор сопла, а вот какого-то немножко другого плана проблема. Я вот сейчас вот заказал на Алиэкспрессе себе сопло латунное без всяких вставок 0.6. Вот посмотрим, может с ним оно сможет его печатать. Но вот пока, значит, самый перспективный пластик у меня потерпел поражение на принтере. Вот.
Как у тебя есть, может быть, есть идеи насчет композитных материалов?
А в плане, ты имеешь в виду пластик и там с каким-нибудь стекловолокном или углеволокном?
Нет, не совсем. Ну, вот мы рассматриваем штуку, которая должна надеваться на член. И, очевидно, она получилась слишком твердой, и твой хуец продавить это не может. Вот, следовательно, А почему бы нам не расшить из этого твердого пластика 95-го не полностью длинную там штуку, в которую член вставлять, а такие сегменты, грубо говоря, сверху, снизу, слева, справа, ну, как минимум 3 сегмента, как в кулачковом патроне, ну, можно там и, наверное, 5 сегментов сделать. Вот, я думаю, ты идею понял. То есть, грубо говоря, тот самый очковый патрон для члена, но вот из вот этого 95-го ТПУ.
А вот... Ну, как бы, так, а в чем композиция?
Вот, поскольку на безобразие, оно уже потеряет целостность, и наши, грубо говоря, 3 там, или 5 лепестков на члене держаться не будут, сверху это дело заматываем резиночек из условного фикс-прайса. Такие, знаешь, которыми банкноты вот, заматывают или деньги. Вот. Это второй материал, который у нас будет, будет иметь высокую растяжибельность, и наш патрон члена сумеет вот, раздвигаться и сдвигаться. Вот. Поскольку данное безобразие явно будет, ну, если ты это дело на член наденешь, оно будет создавать некое давление, но оно же может развалиться. Все это вместе взятое залить в опоку и залить, ну скажем, 50-м или даже 30-м силиконом. То есть такое нежненькое, вот такой перемешек девственницы получится. То есть у тебя получится, смотри, жесткая вставка, жесткий кулачковый патрон для члена, который будет обхватывать между небольшой зазор из вот этой 30-го силикона такой кожи девственницы. Вот, дальше будет резинка. Все это дело сжимать, а сверху, чтобы придать поверхность, опять кожа девственницы. Все это можно засунуть, я не знаю, или в какой-нибудь фонарик из твердого АБС, ну или так в руках использовать. Ну, как-то мне вот так это все видится. То есть три резиновых материала в одном, такой композитный материал.
Ну, как бы, скажем так, если игрушка в виде кулачкового патрона, это, конечно, интересная затея, но мне пластик был нужен вообще не для этого. Я думал, ты предлагаешь, типа, печатать двумя ТПУ разной жесткости, вот, варьируя конструкцию, как-то получать интересные штуки, а вот эта вот страшная сборка, ну, что-то такое себе. С двумя ТПУ у меня, кстати, в одном... часть печатников вот реквестировали попробовать, значит, купить обычный ТПУ и купить с CF Carbon Fiber. Вот. Мне как бы жалость, что Carbon Fiber ТПУ плохо печатается в одну стенку. И вот, чтобы его сильно не расходовать, но получить вот эту вот приятную текстуру, это как бы саму деталь из обычного ТПУ, а снаружи внешние стенки из Carbon Fiber. Вот, насколько они будут хорошо спекаться, и вот это вот все. Я вот думаю, надо вот это попробовать. Так просто хотел взять более мягкий ТПУ, потому что у него больше коэффициент сцепления внезапно. То есть, если ты печатаешь, грубо говоря, ручку из обычного АБС, и вот хватаешься за нее, у тебя рука будет проскальзывать. Но если ты напечатаешь как бы, внешнюю часть ручки из ТПУ и с полостями, и вот, то хват будет намного лучше, чем мягче ТПУ, тем как бы оно сожмется под рукой, под форму руки, у тебя будет больше поверхности сцепления и больше, в общем-то, лучше сцепление. Мне вот это вот было нужно сделать.
Слушай, у меня появилась странная идея. Короче, нам нужны две башки. У тебя ведь головы отдельные, правильно?
Да.
Ну, смотри, грубо говоря, в нем печатаем периметр как раз каким-то армированным материалом. Дальше в серединку мы напечатали стеночки армированные. В серединке мы какаем. Именно какаем, не печатаем, а какаем кусочками, ну, какой-то имеющейся у нас плотности, ну, близкой, ну, плюс-минус к желаемой. Ну, например, мы желаем там условно 50. Вот мы хотим жесткость 50, а у нас есть материал условно, ну, 90. Значит, что нам нужно? Нам и есть у нас еще какой-то третий заполнитель. Ну, например, условно, какой-нибудь 30-й силикон. Значит, 30 плюс 90, это 120, то есть это 60. То есть нужно где-то чуть меньше 50% 90 и где-то чуть больше 50% 30-го. И вот, смотри, как между стеночками чуть меньше 50% 90 пластиком. Не ведем стенки, просто капаем, точечки делаем. Вот. Сопло можно, наверное, просто вести непосредственно, а экструдер будет как. То есть такой, ну, грубо говоря, слой с недоэкструзией. Вот. То есть такой паттерн рисовать. Вот. Но надо потом оставить какие-то пустые полости, чтобы 30-й заливать. И где-нибудь каждые 10 слоев ты берешь шприц и заливаешь там 30-м, или какой у тебя есть силикон, чтобы в сумме 90 плюс 30-й получилась нужная тебе плотность, как раз 50-я, например. Эта технология интересна тем, что ты можешь варьировать плотность в разных частях модельки. То есть где-то у тебя может быть и 30-я плотность, то есть минимальная, а где-то и 90-я, в зависимости от рисуемого паттерна. Штука интересная, мне было бы интересно этим заняться, но, как всегда, софта нет, но его можно писать самому.
О, слушай, если ты напишешь софт, я могу это потестировать.
Вот, мне это нахуй не надо, просто была презентация на Сиграфе, где делали нечто подобное еще, по-моему, лет 5 назад.
Ну, я не вижу каких-то практических проведений для этого даже на уровне поиграться, поэтому, ну, блин, прикольно, но мне не нужно.
Мне тоже. Мультимедийная печать силиконами. Диджитал материал, метаматериалы на радио Анонимус. Нахуй не нужно.
Не, ну реально, вот нас кто-нибудь в конфе может сходу вот придумать применение вот такому.
Короче, давайте делать скафандр космический. Это самое лучшее. Только для носки на Земле.
Вы что?
Ну, чтобы в отравленной атмосфере выживать, чтобы, допустим, я хочу прокопать тоннель, огромнейший сделать тоннель, чтобы лазить под землей и всякими непотребствами заниматься. Вот мне нужен хороший скафандр.
Ну, смотри, скафандр тебе, в общем-то, не нужен. Тебе просто нужен, скажем... Некая тебе нужна водолазная маска, потому что суть скафандра в том, чтобы ты работал в очень сильно разряженной атмосфере, ну, такой, что у тебя как бы вода в клетках начнет просто вскипать, вот, а еще при очень как бы ненормальном температурном режиме, а землей, ну, выкопаешь тоннель, ну, у тебя будет там вполне себе постоянная температура и вполне себе нормальное атмосферное давление. Тебе просто понадобится такой вот некий, ну, как бы, по сути, вот водолазный, как бы, вот этот вот ребризер. Вот. Все.
Может быть, не придется охлаждать почву, поэтому там будет не очень хорошо.
Нет, суть в том, что у тебя будет как бы температура постоянная, она будет обеспечиваться не как бы не излучением, а температурой внешних газов. То есть даже если у тебя будет холодно, тебе как бы не понадобится там отражать вот киловатты солнечного тепла, либо там, ну, в одно время, а в другое, например, не допускать излучения от себя там вот в, ну, 0 кельвинов или сколько там у нас микроволновый фон, 2-3, вот, в это вот пространство.
Чтобы разобрать целевые условия.
Я же говорю, если я буду заливать жидкий озон, это как? Мне потом
жить. Ну, твой скафандр, как бы, если ты будешь заливать жидкий озон, тебе, в общем-то, герметичный скафандр не нужен, тебе просто нужно, ну, там, блин, краги, сварщик, что-нибудь такое. Как бы герметичность тебе тут на самом деле не понадобится.
А чтобы яды какие-нибудь не попали внутрь.
Вот нас еще человек слушатель. Ну, сколько километров ты собрался копать туннель вниз, чтобы пришлось тебя охлаждать?
Ну хотя бы километр.
Кстати, на километр, я думаю, нам уже нужно. Радиационная защита, то есть нужны какие-то пластинки из свинца.
Ну, давайте обсудим, подумаем.
Обсидиан, как с радиацией борются в скафандрах?
Никак, от слова совсем.
То есть, если я сейчас заключу контракт со СИКС и полечу там на Марс, меня же что, меня все облучат, и я умру?
Ну, во-первых, как бы с радиацией у нас в скафандрах не борется, у нас борется с ней в, как бы, космических кораблей. Во-вторых, ну, честно говоря, радиация, вот, чтобы полететь на Марс, это пока не особо решенная проблема. На Луну, в принципе, тоже, но там все не так страшно.
Ну вот я решил вести в открытый космос, Хаббл починить. Вот, и он опять сломался. Вот. И что же, это мое ДНК будет разрушаться, пока я чиню Хаббл?
Ну, по-моему, типа, это будет эквивалентно, будь там, ну, скажем, 10-20 там 5-часовым перелетом на самолете. Как бы да, но ты его будешь чинить по времени столько, что в принципе особо сильную дозу это не даст. Я не помню цифр, но порядки примерно такие. Ты же не будешь в скафандре сидеть там месяцами вот в открытом космосе. Это такие операции на там несколько часов, по-моему, часов там на 5-6 и все.
Не, ну, например, я поехал, значит, чинить скафандр, вылез из космического корабля, говорю, спасайте лайки, и показываю средний палец. Вот, они закрывают шлюз, я говорю, га-га-га-га-га, хуй выгрызи, вот, или пытают там вот су на них, вот, и так далее. Так что вот как-то так хочется.
Короче, в скафандре ты от того, что у тебя закончится кислород, умрешь раньше, чем от того, что тебя облучат радиацией. Ну, по крайней мере, на низкой орбите это будет так. Ты и на других, в принципе, их тоже.
Нам подсказывают, как будет от магнитосферы? Радиация невысокая.
Как тогда заспавнить халявный кислород, чтобы не кончался?
Да проблема не столько в том, что заспавнить халявный кислород, а в том, чтобы удалять углекислый газ. Потому что, типа, ты можешь взять с собой запорты кислорода на неделю, но вот удалять столько углекислого газа у нас не получится, потому что он удаляется, по-моему, какой-то там химической акцией, а не какими-нибудь там фильтрами. И типа, когда у тебя вот это вещество заканчивается, которое поглощает углекислый газ, ну, как бы все. Это как бы внутри космических кораблей, да, у нас есть и фильтры, и вот это вот все. Я не помню, как это работает на МКС, но, по-моему, там он как раз поглощается не химическим путем. Вот. Но так, ну, это довольно большие устройства, вот в скафандр их не встроить.
Как спасались от радиации, когда чистили крышу 4-го реактора? Лопатой! Отличная защита! Кстати, а может быть нам стоит строить свой бытовик под землей? на глубине километра, там тепло, и хуй туда нас добежит. Захочет дядя милиционер прийти, а ему говорит, да ладно, заходи, если найдешь вход.
100%, так и будем делать.
Входом будет какой-нибудь старый автомобиль, в котором багажник открываешь, там струится, или чемодан вообще какой-то миниатюрный, как лозы у... Вот у гуков этих и всяких там вьетнамцев.
Вообще можно каждый день открывать новый вход, чтобы просто выезжал лифт, и ты выходил, а потом все взрывать.
Ведущий?
Да-да.
У меня вопрос, как найти девочку, скажем, за неделю или за две?
Ну, оглядеться вокруг, вот ты сейчас на улице, там наверняка есть девочки. Подходишь к девочке, говоришь, привет, как дела, ты девочка? Я хочу ебаться. Вот, и вперед.
Окей, будет сделано.
Могу.
Чтобы никто не догадался, входом будет очко сельского туалета. Под землей секта какая-то. Ждали конец света. Ну вот, мы тоже подождем.
Короче, если я найду номер телефона друга своего, он тебе поможет. Из Киева.
Может, с бомбарями и заброшками или поможет с девочкой? Твой друг девочка или нет?
Не, он девочка, он 45-летний мужик, но он любит девочек. И тебе поможет найти.
Он пишет. Он пишет, также яблоневые сады и профицит яблок. Под землей такое не вырастет. Ну как? Раз в месяц ты из-под земли вылезаешь, собираешь профицит яблок и обратно в пещеры, в туннели. Как-то так. Ну что, Заратуша, ты нашел девочку подходящую? Можно, кстати, подойти к какой-нибудь сыпащице, кассирше, вот, купить ей, там, не знаю, пачку чипсов, сказать, а вы хорошо выглядите. Вот, она скажет, спасибо, скажите, а у вас муж есть? Вот, не важно, что он ответит, а ты потом спрашиваешь, а вы хотите ебаться? Я бы хотел с вами поебаться.
А как мне нужно к этому подготовиться? Как мне нужно выглядеть?
Да. Да совершенно. Да совершенно не. Главное, что если она не против, ей она все равно пойдет с тобой. Вот.
Главное, выпей чекушку перед этим. Чекарик.
Я не пью.
И не... Но есть такая вот поверье, что у пьяной женщины на уме, то у пьяного мужика никогда не получится.
Окей, ведущий, да. Я попытаюсь это сделать, но завтра.
Так, нам пишет, эх, ведущий проебал лето, а больно и обидно мне. Мог бы в летний ретрит к смоку отправиться и с бингом бы мазался. Ух! и избинг это поиск избы или что это? Так, нам пишут, кассирша, ёбля, ты что, ДМБ не смотрел? Да, там что-то такое было, но процесс пикапинга кассирша там не особенно показан. Там был такой пункт, что солдатик заходит, спрашивает, а у вас есть наука и жизнь? А кассирша говорит, наука есть, а жизни нет.
А как же барбариски? Пойдем в кладовку, я тебе барбарисок отсыплю.
А раковые шеи есть? Рачки вот эти вот.
Ох уж этот Изопов язык.
Ведущий, а что ты планировал на прошедшей неделе?
Ну, я уже рассказывал, как я сделал репак GTA-шечки, но отправил, значит, MPG-шечку, как это выглядит, но всем было уже абсолютно насрать.
Но это же не программирование, это же уверенное пользование FFmpeg, ты просто уверенный пользователь, а вот программирование.
Нет, это именно программирование. Почему? Потому что, чтобы, если просто взять и удалить файлы, то игра начинает вылетать. Вот, и нужно что-то на место этих файлов поставить. Вот, в случае со звуками нужно было сгенерировать банки с нулем сэмплов. Это достаточно просто и было сделано на перле. А вот в случае того, чтобы сделать поддельные стримы, звуковые стримы в GTA-шечке, во-первых, понадобилось генерировать OGG Vorbis. Это, во-первых, нужен FFmpeg. Во-вторых, в PC-версии GTA San Andreas используется шифрование. То есть, мало того, что я должен был сгенерировать банки, я должен был сгенерировать структуру стримов, я еще все должен был зашифровать известным ключом. И только после этого игрушка запустилась без звука. Так что, чтобы просто выключить звук в игре, мне понадобилось 2 дня программирования.
А готовые были утилиты что-то сделать?
Конечно, были. Но тут какая ситуация? Готовое, во-первых, надо найти. В готовом нужно разобраться. Вот. Кроме того, это готовое было написано зачастую на Visual Basic где-то так в году 2005. Ну и, соответственно, я так подумал, зачем мне это готовое, когда есть даташиты? А если даташитов нет, то можно взять иду и, ну, считай, даташит будет.
Я думал, ты наоборот обрадуешься, что оно на Visual Basic написано.
Ну, зачем мне использовать чужое говно, когда я могу написать свое? Понимаешь, я не пользователь. Я творец. Вот, мне главное творить. А будут пользоваться моим говнокодом или не будут, это уже проблемы тех, кто попытается им воспользоваться. Hey, man!
Вот видишь, на самом деле не решил проблему, ты написал просто еще говнокод, придет какой-нибудь сишник и скажет, фу, там долбоебы на бейсике, тут долбоебы на перле, я буду писать свой велосипед, это будет 3-й раз делать. Тебе нужно сделать облачную платформу для шифрования файлов San Andreas, вот, чтобы можно было в браузере загрузить файл, зашифровать, и он тебе его отдаст обратно.
Но тут вопрос, во-первых, это надо будет брать файл, тыкать мышкой, целиться, открывать какие-то вкладочки, адреса, тыкать туда мышкой, появится окошко, туда файлик. Короче, это сложно. Вот. Во-вторых, а где я возьму то, что вы ошибочно называете браузером?
Ну, что-то-то у тебя есть, и в крайнем случае можешь курлом субмитить файлы, можешь даже сделать подписку на количество зашифрованного вот в мегабайтах и продавать эту подписку, и люди, пользователи, вот будут курлом туда загружать и курлом же и скачивать обратно.
Да, в принципе, я это могу сделать. Но, во-первых, если я буду общаться курлом со своим собственным сервисом, то это, по сути, будет IPC over HTTP. А оно мне не надо, когда я могу рядышком просто файлик положить. Вот, с другой стороны, действительно, другие люди могли бы этим пользоваться. Но мне насрать на других людей. Hey, man.
Я тут только настроил принтер в IDEX Copy Mode, сейчас вот заценим, правильно ли он будет работать, а вы уж тут с принтеров на файлы перешли какую-то.
Ну, просто здесь образовалась тишина, и вот пришлось снова вернуться к теме GTA-шечки. Так, меня тут спрашивают, а вот во времена второго Диабла, чтобы отключить звук и освободить оперативную память, просто надо было вынуть аудиокарточку! А как ты оплатил интернет, а спиженные деньги вернул? Анончик не вернул. Деньги где-то ходили дней 5, они ходили, видимо, очень пьяные. Я пьяную купюру, видимо, сунул в терминал. Ну и через дней 5 они таки дошли. Удивительно, но факт.
То есть все-таки не обманули, деньги дошли все.
Да, когда комиссия 750 рублей за перевод, да, деньги дошли. Теперь понятно, почему такая ебучая комиссия.
Их там что, руками что ли несли из автомата?
Причем явно пьяные несли. Явно не туда, потом куда-то еще. Знаете, я вот как прихожу сначала в одну организацию, потом в другую, в третью. И только на четвертый раз глобальный предиктор такой где-то там на небе говорит... Да насрать! И этого уже не исправить. Вот, и я прихожу по адресу. Вот, нам пишут,
в смысле глобальный предиктор? Ты типа ходил, чтобы узнать, где деньги или что?
Ну вот, например, когда я получал ключ, цифровую подпись, ЭЦП, вот, я пришел три раза в разные места, и все три раза не по адресу. И только на четвертый раз я пришел туда, куда надо, и все-таки получил тут цифровую подпись. А так я приходил по разным адресам.
Wow.
Вот, например, когда я ходил, по-моему, во вторник, что ли, мозоль натирал, я пошел, например, в замечательную кафешечку, купить, думаю, сейчас пойду туда, куплю сладенькой водички, вот, я вот аддитивен к сладенькой водичке, газировочкам, энергетикам, думаю, куплю сладенькой водички, а там стоит терминал, и я оплачу себе интернеты. Прихожу туда... А там ни кафешечки, ни сладенькой водичечки, ни терминалов. Там Газпром теперь. Вот так вот я хожу по городу.
Тебе ВСМ сказали, что там сладкий терминал или что?
Нет. Ты бы им сказал, пацаны, загазируйте мне водички.
Ну, я не настолько вот. Хотя однажды...
Я не настолько. Газанюх GPLD, да?
Вот, однажды все-таки я створил хуйню. Значит, мне нужно было полчаса протусить, пока конторка откроется. и делать было нечего. И вот я слонялся туда-сюда, туда-сюда. А на стенах того учреждения, где я шатался, была реклама. Что-то вроде «Пенсия! Пенсионный фонд! Вам обязательно надо сюда!» В общем, такая паскудная реклама, то что, мол, иди сюда, и тебе надо. Ну, надо, значит, надо, подумал я. Вот и пришел. Диалог у нас был, конечно, очень странный, вот, но в конце концов меня спросили, а ты что приперся? Ну, я говорю, ну вот, бумажка говорит, что я должен сюда прийти. Вот, я приперся, какого хуя не знаю, но я приперся сюда, как все написано на бумажке. Меня спросили, а у вас инвалидности нету? Я говорю, нету! Была раньше, но ее сняли. Вот, да. Но там был другой случай, мне нужно было просто проебать время. И тогда я был более общительный. Сейчас так я уже не делаю.
Вот если дают рекомендации работодателю, если прошел, поработал, тебе пишут бумажку, пишут какой-то прям отличный работник, и ты с ней идешь к следующему. А можно ли получить рекомендацию о том, что ты умственно отстал, и чтобы тебе прям без очереди дали правку и пенсию по ШИЗе?
Мне вот не очень понятно. Если я хороший работник, если у меня все хорошо, почему мне должны дать хорошее рекомендательное письмо? Если у меня все хорошо, если хороший работник, то хуй я съебываю? А если я съебываю, то значит я к минимуму кидаю работодателя и заставляю его искать нового сотрудника. То есть я уже мудила. Вот, поэтому мне, например, очень сложно представить положительное рекомендательное письмо. Вот так называемый волчий билет, да, это я могу представить.
Нет, это просто обратная сторона медали, волчий билет и рекомендательное письмо. Рекомендательное письмо дают, если ты действительно увольняешься по каким-то причинам, там, в другой город переезжаешь, или тебе там что-то стало неинтересно, или ты там наоборот как-то карьеру хочешь дальше развивать, тебя просто нету каких-то вот условий на текущем месте работы. Просто расстаетесь по-хорошему в надежде, что если в компании потом будет вакансия, вы по-дружески потом можете поговорить, и может быть ты вернешься, может быть ты кому-нибудь там посоветуешь компанию, а вот тебе за это все дают рекомендательное письмо, чтобы просто люди не сучились, а расстались по-хорошему, потому что вдруг в будущем придется еще вместе работать.
Ну, мне это, например, не понять. А почему? Потому что, ну, вот ты уезжаешь в другой город. Я, например, начальник твой, а ты уезжаешь в другой город. Ты у меня работаешь, получаешь свои копейки, тянешь работу. Я тебе говорю, что ежедневно, что ты чмо, которое вообще недостойно оплаты, и не то, что не оплаты, жизни ты недостойна. Я тебе каждый день объясняю, что только в нашей конторе ты можешь жить, чтобы ты за нас держался. А ты мудила такая, берешь и уезжаешь в другой город. Что это значит? Во-первых, все мои мантры о том, что ты мудак и только нас должен держаться, ну, пошли по пизде. Это раз. Вот. Во-вторых, мне, как начальнику, нужно отрывать задницу от стула и искать нового сотрудника. Это два. В-третьих, ты уехал в другой город, соответственно, тебя мы вообще теряем. То есть на тебя абсолютно насрать. Это три. В-четвертых, поскольку мне нужно отодрать задницу от стула, и ты мне создал проблемы, я пишу тебе все, что я о тебе думаю. Причем, поскольку мне пришлось отодрать задницу от стула, это явно в нехорошем ключе. Кто вот когда может дать хорошую рекомендацию? Мне это непонятно.
Ты описываешь ситуацию, когда какой-то начальник, кабанчик, относится как говну к своим сотрудникам. Это есть в таких местах рекомендации непопулярные и не пользуются спросом. Вообще в России это не пользуется спросом, как раз по тем причинам, по которые ты сейчас перечислил. Но если отношения нормальные, если все понимают, то вообще насрать, ради бога, напишут и пойдешь.
Не, ну слушай, если все понимают, это значит, что у тебя, что ты работаешь на Михаила Михайловича, а у тебя в родственниках Василий Васильевич. А Василий Васильевич является родственником Николая Николаевича, а Николай Николаевич это... Да, Михаил Михайлович понимает, что даже имя Николая...